50. Первая схватка была словесной, хотя бурная перепалка имела шансы перерасти в потасовку. Началось за обедом, когда присяжный номер 5, Джон Карпентер, вызывавший у защиты наибольшие опасения, возобновил натиск с целью добиться его избрания старшиной коллегии присяжных. К тому времени совещание длилось не более часа, причем говорил главным образом сам Карпентер. Остальные 11 уже успели устать. Все сидели за круглым столом и быстро ели. Никто, заталкивая в себя сэндвичи, не был уверен, как поступить дальше. Напряжение ощущалось физически.
«Есть другие желающие быть старшиной?» — спросил Карпентер. «В смысле, если нет других желающих, то я возьмусь».
«По-моему, вам не стоит быть старшиной», — заметил Джои Кепнер. «Вы предвзяты».
«Еще чего», —
возразил он. «Предвзяты, предвзяты».
«Да кто вы вообще такой?» — громко спросил Карпентер.
«Вы уже приняли решение, это очевидно», — сказала Лоис Саттерфилд.
«А вот и нет».
«Мы слышали ваши слова про девочку», — произнес Джои.
«Ну и что? Хотите сами становиться старшиной, только я не стану за вас голосовать».
«А я за вас!» — крикнул Джои. «Вам и в жюри не место!»
Два пристава, охранявшие дверь с внешней стороны, переглянулись. До них уже доносились громкие голоса, шум определенно нарастал. Они открыли дверь, быстро вошли, и страсти немедленно улеглись.
«Вам что-нибудь принести?» — осведомился один пристав.
«Нет, все хорошо», — ответил Карпентер.
«Как вы можете говорить за всех?» — возмутился Джои. «Вы наш самоназначенный представитель. Я бы не отказался от кофе, сэр».
«Конечно», — кивнул пристав. «Что-нибудь еще?»
Карпентер с ненавистью взглянул на Джои. Приставы принесли кофе. Когда они вышли, Регина Элмор, присяжная номер 6, домохозяйка 38 лет из Честера, заявила.
«Мужчины не могут не драться. Я с радостью побуду старшиной, если это всех успокоит».
«Хорошо», — сказал Джои, — «я голосую за вас. Решение единогласное».
Карпентер пожал плечами.
«Да мне-то что».
Один пристав остался за дверью, а другой отправился с докладом к судье. Через час снова поднялся шум. Раздался сердитый мужской голос.
«Когда это закончится, я надаю тебе по заднице».
«Зачем ждать?» — усмехнулся кто-то. «Давай прямо сейчас».
Приставы громко постучались. Войдя, они застали Джона Карпентера, стоящим с одной стороны стола. Двое мужчин держали его за руки. По другую сторону стола находился Джои Кепнер, раскрасневшийся, готовый к рукопашной схватке. При виде приставов оба присмирели и опустили кулаки. Напряжение в комнате было до того осязаемым, что приставам не терпелось сбежать. Они снова доложили о происходящем судье Нузу. В 2 часа дня адвокаты сторон и зрители опять собрались. Ввели подсудимого. Пристав шепнул Джейку и Лоуэллу, что судья желает видеть их в своей комнате. Нуз сидел за совещательным столом без мантии и курил трубку. Он был взволнован. Судья жестом поприветствовал их и пригласил сесть. Первые его слова — музыка для ушей Джейка.
«Джентльмены, у присяжных, судя по всему, вспыхнула война. За первые 3 часа приставам пришлось дважды разнимать драку. Боюсь, это дурное предзнаменование для завершения процесса».
Дайер втянул голову в плечи. Джейк боролся с желанием расплыться в улыбке. Оба молчали, поскольку просьбы высказаться не прозвучало. Нус продолжил.
«Я собираюсь сделать то, к чему прибегал всего один раз за всю свою бытность судьей. Наш Верховный суд этого не одобрил, но и не запретил».
Вошла судебная протоколистка, за ней пристав и Регина Элмор.
«Как я понимаю, миссис Элмор, вас выбрали старшиной», — уточнил Нуз.
«Да, сэр».
«Хорошо. Это неформальное заседание, но я хочу, чтобы судебный протоколист фиксировал все. Адвокатам сторон, господам Дайеру и Брайгенсу, не будет позволено высказываться, как это для них не болезненно».
Все улыбнулись. Регина выглядела неуверенно.
«Я не хочу, чтобы вы называли имена, говорили нам о своем отношении к делу и о том, к какому вердикту склоняется жюри. Но мне известно, что в нем разгорается конфликт, и я чувствую необходимость вмешаться. Намечается ли в работе присяжных прогресс?»
«Нет, сэр».
«Почему?»
Она вздохнула и посмотрела на судью, адвоката и прокурора. Судорожно сглотнув, спросила.
«Без имен?»
«Да».
«Значит так, там есть один человек, которому не место в присяжных. Позвольте, я напомню его вчерашние слова».
«Пожалуйста».
«Вчера утром, после показаний Киры Гэмбл за обедом, этот человек грубо высказался, обращаясь к другому члену жюри. Хочу вас заверить, господин судья, что мы вняли вашему предупреждению и не обсуждали дело до вчерашнего дня».
«Что за грубое высказывание?»
«Имея в виду Киру, он заявил, что вряд ли отец Кофер, потому что девочка, похоже, начала, прошу прощения, трахаться с 12 лет, как и ее мамаша. Другой засмеялся, остальные нет. Я слышала это и пришла в ужас. Джои... простите, я сболтнула имя, извините, господин судья».
«Ничего страшного, продолжайте».
«Джои не понравилось это замечание, и он призвал того человека к порядку. Напомнил, что нам нельзя обсуждать дело. Они пререкались несколько минут. Это было довольно напряженно, ни один не хотел уступать. Уже сегодня, как только мы покинули зал суда, этот человек попытался завладеть положением, стать старшиной и немедленно проголосовать. Очевидно, что он жаждет обвинительного вердикта и смертного приговора. Дай ему волю, он бы уже завтра вздернул парнишку».
Джейк и Лоуэлл не верили своим ушам. Прежде они не сталкивались с тем, чтобы кто-нибудь из присяжных рассказывал о совещании до вынесения вердикта. Иногда к присяжным обращались после процесса и расспрашивали их о процедуре принятия решения, но большинство уклонялись от ответа. Узнавать из первых уст о происходящем в комнате присяжных было удивительно. Джейку, разумеется, ее рассказ пришелся по сердцу гораздо больше, чем Лоуэллу.
«Лично я, — продолжила она, — сомневаюсь, что он должен быть присяжным. Он скандалист, пытается нас запугивать, особенно женщин. Из-за этого они с Джои не ладят. Грубо бронится и отвергает любые доводы, с которыми не согласен. Я считаю, что он подошел к исполнению обязанностей присяжного без должной открытости и непредвзятости».
Нуз не мог исключить присяжного, пока тот не сказал чего-то недопустимого. Клятва сохранять непредвзятость при наличии тайного предубеждения звучала довольно часто.
«Благодарю вас, миссис Элмор», — произнес он. «По вашему мнению, данный жюри сможет вынести единогласный вердикт?»
Она не удержалась от смеха. Не из неуважения к судье, а от удивления столь нелепому вопросу.
«Извините меня, господин судья, простите, но нет. Как вы говорили, мы начали с изучения всех вещественных доказательств, потом еще раз прочитали наставление. Дальше один из нас, все тот же человек, стал торопить с голосованием. После обеда, когда их с Джои впервые разняли, мы проголосовали».
«И?»
6-6, господин судья, и никакой возможности для маневра. Мы теперь даже сидим по разные стороны стола. Можете держать нас здесь долго, но все так и останется. 6-6. Лично я против какого-либо осуждения паренька. Слишком им досталось от Кофера».
Судья беспомощно развел руками.
«Довольно. Еще раз спасибо, миссис Элмор. Можете идти».
«Обратно в комнату присяжных?»
«Да, мэм».
«Господин судья, я вас очень прошу. Я не хочу туда снова. Не выношу этого типа, устала от него. Мы все от него устали, даже те, кто с ним согласен. Там нездоровая атмосфера, господин судья».
«Придется пробовать дальше, иного выхода нет».
«Предупреждаю, все передерутся».
«Благодарю вас».
После ее ухода Нуз кивнул протоколистке, и та тоже поспешно вышла. Оставшись с адвокатами сторон, судья опять закурил трубку и выдохнул дым. Вид у него был расстроенный.
«Жду от вас дельного совета, джентльмены», — сказал он.
Прокурор, стремившийся спасти свое дело, предложил.
«Почему бы не заменить Кепнера и того плохого парня двумя запасными?» Нус кивнул.
«Неплохая мысль. Джейк?»
Кепнер, без сомнения, не совершил ничего недопустимого. На апелляции было бы трудно оправдать его исключение из жюри.
«Тоже верно», — согласился Нуз. «Их отобрали обоснованно. Я не могу удалить их по причине острого спора. Совещание продолжалось всего 3 часа. Этого недостаточно, джентльмены. Встретимся в зале суда через 5 минут».
Джейк с трудом заставил себя скрыть улыбку, когда, войдя в зал, уселся рядом со своим клиентом. Наклонившись к Порсии, он прошептал.
6-6.
Та от неожиданности широко разинула рот. Присяжные, занимая свои места, тоже были весьма серьезны. Нус внимательно наблюдал за ними, пока они рассаживались, а потом произнес.
«Дамы и господа, суд осведомлен, что вы зашли в тупик».
Зал отреагировал на это шумом, вздохи, ропот, движения. И тогда его честь взорвал то, что обычно называется динамитной шашкой.
«Каждый из вас поклялся взвешивать доказательства открыто и непредвзято, не приносить в зал суда личную предубежденность или предпочтение, следовать закону, требования которого я вам огласил. Сейчас я отдаю вам распоряжение вернуться к обсуждению и исполнить свой долг. Хочу, чтобы каждый из вас, независимо от отношения к делу, начал заново, с осознания противоположной точки зрения. Перейдите на противоположную сторону и представьте, что она может быть верной. Если вы сейчас считаете, что Дрю Гэмбл виновен, то скажите себе хотя бы на пару минут, что это не так, и обоснуйте данную позицию. То же самое, если полагаете, что он не виновен. Обдумайте противоположную позицию. Согласитесь с доводами. Вернитесь в начальную точку. Все вы. И запустите новый раунд обсуждения, ставя целью достигнуть единодушного вердикта по этому делу. Мы не торопимся. Если для этого понадобится несколько дней, пусть так. Мне не нужно жюри в глухом тупике. Если вы не добьетесь успеха, то судебное разбирательство по данному делу начнется сначала. И, уверяю вас, другие присяжные не будут умнее, более информированы, менее пристрастны, чем вы. Сейчас вы лучшие, и вам по плечу эта задача. Жду от вас полноценного сотрудничества и единодушного вердикта. А теперь можете удалиться в совещательную комнату».
Престыженные, однако невразумленные, присяжные вышли гуськом, как первоклассники, получившие нагоняй перед переменой.
«Перерыв до 4 часов».
Команда защиты сгрудилась в конце тесного коридора на первом этаже. Настроение было приподнятое, но все осознавали, что праздновать пока нечего. Нуз выслушал старшину, Регину Элмор, стал рассказывать Джейк. Она сообщила о 2 стычках и добавила, что ожидает еще. Никто не желает уступать. Элмор описала раскол как непреклонное 6-6 и предупредила, что всем хочется по домам.
«Что произойдет в 4 часа дня?» — осведомилась Карла.
«Если они дотянут до 4, не прикончив друг друга, то наверняка Нуз опять прочитает им лекцию и распустит по домам».
«Будешь добиваться аннуляции процесса?» — поинтересовался Люсьен.
«Да», — кивнул Джейк.
«Я поеду за дочерью», — сообщила Карла. «Увидимся дома».
Она поцеловала мужа в щеку и убежала. Джейк оглядел Порсию, Либби и Тейна Седжвика и попросил. «Подождите пока, я пойду повидаюсь с Дрю». Помещение наблюдательного совета округа стерегли Мосс Джуниор Тейтум и помощник местного шерифа.
«Я хочу увидеть своего клиента», — обратился к ним Джейк. Мосс Джуниор пожал плечами и открыл ему дверь.
Дрю сидел один, без пиджака, в конце длинного стола и читал книжку о приключениях братьев Харди. Джейк расположился напротив него и сказал.
«Как ты тут, приятель?»
«Ничего, надоела вся эта канитель».
«Мне тоже».
«Что там происходит?»
«Похоже, жюри в замешательстве».
«Это как?»
«А так, что тебя не признают виновным. Для нас это огромная победа. Это еще означает, что тебя отвезут обратно в Клентонскую тюрьму, где ты будешь ждать нового суда».
«Ну что, все это повторим?»
«Не исключено. Скорее всего, через 2-3 месяца. Я очень постараюсь тебя выцарапать, но надежды по-прежнему мало».
«Вот здорово. А мне что, радоваться?»
«Да, могло быть гораздо хуже». Джейк достал колоду карт и предложил сыграть в блэк-джек.
«Давайте», — улыбнулся Дрю.
«Какой сейчас счет?»
«Вы выиграли 718 партий, я 980. Сейчас вы должны мне $2.62».
«Заплачу, когда освободишься», — пообещал Джейк, тасуя колоду. В 4 часа дня сердитые присяжные заняли свои места, стараясь не касаться друг друга. Трое мужчин сложили руки на груди и уставились на Джейка и на его клиента. Двум женщинам с заплаканными глазами хотелось домой. Джои Кепнер довольно со значением поглядывал на Либби. Судья Нус произнес.
«Миссис Селмор, спрашиваю вас как старшину жюри, есть ли прогресс с 2 часов дня? Может, не вставать?»
«Нет, сэр, все стало только хуже».
«Как вы голосуете?»
6, что виновен в тяжком убийстве, 6, что не виновен ни по каким статьям обвинения».
Нус, глядя на них так, словно они провинились, сказал.
«Ладно, я проведу поименный опрос присяжных, задавая каждому один вопрос. Достаточно будет ответить «да» или «нет». Присяжный номер 1, мистер Билл Скрибнер. Может ли это жюри, по вашему мнению, вынести единогласный вердикт?»
«Нет, сэр».
«Номер 2, мистер Ленни Пул».
«Нет, сэр».
«Номер 3, мистер Слейд Кингман».
«Нет».
«Номер 4, мистер Харри Трайдл».
«Нет, сэр».
Все 12 твердо ответили «нет». Нус долго делал какие-то записи, а потом посмотрел на обвинителя.
«Мистер Дайер?»
Лоуэлл поднялся и произнес. «Господин судья, это был длинный день. Предлагаю сейчас разойтись, пусть присяжные немного отдохнут дома, а утром вернутся и повторят попытку». Большинство, если не все присяжные, недовольно покачали головами.
«Мистер Брайгенс?»
«Ваша честь», — сказал Джейк, — «защита ходатайствует об аннуляции процесса и об отклонении всех предъявленных подсудимому обвинений».
«Совершенно ясно, что дальнейшее обсуждение будет напрасной тратой времени», — заметил Нус. «Ходатайство удовлетворено. Объявляю процесс аннулированным. Обвиняемый останется под стражей у шерифа округа Форт».
Он громко стукнул молоточком и покинул свое место. Через час Либби Провайн и Тейн Седжвик покинули здание суда и направились в аэропорт Мемфиса. Люсьен исчез раньше. Джейк и Порси сложили свои папки и коробки в багажник новой импалы и через 45 минут въехали в Оксфорд. Оставив машину на площади, они пошли в бургерную, одно из любимых заведений Джейка еще со студенческих лет. Было 9 августа, в город постепенно возвращались студенты. Порси оставалось всего 2 недели до статуса студентки-первокурсницы, и она уже считала дни. Проработав 2 года секретарем и помощницей Джейка, она прощалась с его фирмой, и Джейк не представлял, как будет обходиться без нее. За пивом они беседовали о юридическом факультете, а не о судебном процессе. О чем угодно, лишь бы не о процессе. Ровно в 7 часов вечера к ним присоединились улыбающиеся Джози и Кира. Все обнялись, уселись за один стол, заказали бургеры и картофель фри. У Джози накопилось 1000 вопросов. Джейк терпеливо отвечал на них. На самом деле он не знал, что произойдет с Дрю. Было ясно, что ему предъявят те же обвинения и состоится новый суд. Когда? Где? Джейк мог лишь строить догадки.